С сегодняшнего дня я как бы хотел тему поднять и поговорить на тему христианской веры. И эта тема, она, это будет три воскресенья, я буду на эту тему говорить. Но цель для того, чтобы каждый из нас он понимал и давал себе отчет, что то, что мы ходим в церковь, это не просто так, и наша христианская вера, она не является чем-то, ну, знаете, то, к чему мы должны привыкнуть. Мы к этому не должны привыкнуть, потому что, когда мы к чему-то привыкаем, все становится обыденным, пресным, и в результате уходит из этого жизнь. И тема моей проповеди сегодняшнего называется «Поздний дождь». И сегодня будет первая часть, она называется «Первые капли». И мы сегодня будем говорить именно на эту тему. И давайте рассмотрим, откуда мы имеем. Кто из вас слышал вот это вот понятие «дождь поздний и ранний»?
Да, слышали.
Но некоторые из вас слышали, может быть, не все понимают, но происхождение этого термина, оно берет из Библии. Давайте прочитаем два места Писания. И первое место Писания – это Второзаконие, 11 глава, стих 14. И здесь написано, и здесь Бог говорит, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Еще одно место Писания, это Иаиль, пророк Иаиль, 2 глава, стих 23. И здесь написано, и вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем. Ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И в этом месте Библии, с одной стороны, это говорится как обетование для Израиля, касательно сезонных дождей, ну, на всей той территории, где находится государство Израиль. Что такое дождь ранний и дождь поздний? В отношении географического местоположения Израиля, так как это слово было, говорилось именно по отношению к Израилю, здесь говорится о двух этих дождях. Но дождь ранний – это не так, как мы. Мы, может быть, в России понимаем, что дождь ранний – это дождь, который, ну, там прольется, допустим, в апреле. Первый дождь. И мы можем считать, что дождь ранний – это именно вот это. А поздний дождь, это, наверное, вот у нас, как помните, в ноябре эта гроза была последняя, и дождь лил. Вроде бы ноябрь месяц, уже снег должен быть, но лил дождь. И это можно понимать в наших климатических понятиях, именно что это дождь поздний. И потом уже все начинает замерзать, и начинается снег. В Израиле совершенно не так. Ранний дождь, это дожди, которые идут во второй половине осени, примерно с октября месяца до декабря. Это как раз сезон, там климатические условия отличаются, да, ранним дождем начинается именно вот этот сезон. Это октябрь, ноябрь, ну, может быть, до середины декабря, и потом все. Дождей обычно нет. И начинается такой период, когда нету дождей, такой, там снега почти не бывает, ну, иногда бывает, выпадает снег, в Иерусалиме даже есть фотографии, как Иерусалим под слоем снега лежит, но это обычно быстро тает, долго не залеживается, там нет метели, как у нас. И потом январь, февраль, март, апрель месяц, дождей нету. Ну, земля почти сухая, ну, может быть, какая-то там влага бывает, но дождей нет. И потом, примерно с середины апреля и до июня, перед началом жатвы, потому что жатва в Израиле не так, как у нас. У нас жатва в августе, да, я думаю, все понимаете. Мы картошку выкапываем, конец июля, август, а так как Израиль находится южнее, то жатва там уже начинается примерно вот именно май, начало, потому что с июня месяца там начинается зной. И он высушивает всю землю. И поэтому благоприятное время, когда цветут даже пустыни в тех широтах, это как раз это время. Все луга начинают цвести. Это когда у нас только первые листочки появляются, там уже плоды собирают. Вот. И я сам однажды был испытал на своей, на себе, даже вот недалеко ездить, когда я ездил в Туркмению на миссионерскую практику, и мы в начале марта, 3 марта, мы выехали с Москвы, и еще снег шел, мы стояли на этом вокзале, мерзли, и потом мы приехали в Волгоград на следующий день, там то же самое, не лучше было. Там тоже было холодно, потом мы все ехали. Ехали на поезде, через два дня мы приехали уже в город Ташаус. Это было на территории Туркмении, на границе с Узбекистаном. И вот в моей жизни это было первый раз. Я попал в другую климатическую зону. Глаза мои отказались верить. Я думал, сейчас же начало марта, а там уже все зелень, мухи летают. И там все, я думаю, мы многие, как бы, у нас с России это на севере, для нас это было непривычно, потому что, прикинь, начало марта, а мы, вот тут уже все зелень, люди ходят в рубашках, без рукавках, мы нараспашку окна открывали, потому что днем температура была где-то под 25 градусов, начало марта. И когда мы радио слышали, вот, ну там передавали, там в Москве температура, там минус там 15 градусов, там снег. А здесь уж какая огромная разница. Здесь плюс 25 уже. Я помню, я у стоматолога там решил к стоматологу местному сходить, там дешевле все. Я помню, у него радио это работало, я думаю, надо же прикол какой вот. Такая разница в тебе. А в Израиле он еще южнее. Поэтому там совершенно другие климатические условия, и поэтому здесь именно дождь поздний, это как раз перед началом жатвы, перед тем, как собираются плоды. И вот именно об этом и как раз и говорится в Библии. Дождь ранний и дождь поздний. Вы понимаете теперь, да? И так, какое это отношение имеет к нашей духовной жизни, именно к нашей христианской жизни? В согласии с Библией мы должны понимать о том, что в Библии многие вещи, которые происходили в Ветхом Завете, Бог хотел нам показать что-то, те свои планы, которые Он имеет для нас в Новом Завете. Потому что Ветхий Завет на прообразах показывает именно свои планы в отношении Нового Завета. И многие вещи нужно научиться видеть. Апостол Павел, зная хорошо Ветхий Завет, он прекрасно понимал то, о чем Бог ему открывал, именно понимание того, что должно произойти в Новом Завете. И в Новом Завете был однажды такой день, день Пятидесятницы, помните, да? Иисуса Христа, когда распяли на кресте, и затем в день Пасхи он воскрес из мертвых. И Библия говорит о том, что в течение 40 дней он являлся своим ученикам, он имел общение с ними, он появился там в собрании, там в собрании. Люди такие сначала, вроде бы Иисус заранее говорил о том, что я воскресну, но когда он реально появился там, некоторые люди до речи теряли, потому что для них это была полная неожиданность. Потом они немножко привыкли к этому, но потом однажды наступил день, он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Потому что через несколько дней произойдет то, что было обещано вам в Ветхом Завете. Бог изольет Дух Святой на вас. И поэтому ученики все о своем думали. Господи, не в Сиеле время восстановляешь ли царство Израиля? Он достали уже со своим царством. Я не об этом говорю. Ждите обещанного Духа Святого. И так произошло еще 10 дней. То есть произошло день... Через 50 дней после Пасхи. И вот сейчас мы этот праздник отмечаем, называется Троица или праздник День Святого Духа. Это через 50 дней после Пасхи. И именно в этот день произошло вот это вот чудо. Давайте не поленимся, прочитаем. Я понимаю, что вы много раз уже читали это местописание и много раз слышали, но мы снова прочитаем это местописание, чтобы донести вам глубину того, что Бог начинает делать на этой земле. Читаем Деяния 2 главу, стихи с 1 по 4. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть произошло такое чудо, когда ученики собрались, и вдруг, представляете, люди молятся, и вдруг произошло чудо, там, Дух Святой сошел в своей силе, появились какие-то огоньки, и люди начали говорить на каких-то новых языках, на которых они раньше не говорили. Я не буду читать, вы можете сами прочитать в Библии, что там дальше произошло, но многие люди не поняли. Вдруг эти ученики, многие неграмотные, начали говорить на каких-то языках, на их знакомых. Там были парфяне, медяне, персы. Вот. И вдруг эти ученики на разных их языках стали говорить о делах Божьих. И они подумали, что с ними происходит. Они, наверное, того, напились сладкого вина, и вот они вот несут какую-то несусветную чушь. Но, и они изумлялись, и они понимались. И вот Деяния 2 глава, стихи с 12 по 17, немножко пропустил. Здесь написано, изумлялись все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут в видении, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Давайте сейчас вернемся немножко в историю, в религиозные законы того времени, которые царили в Израиле. Я думаю, что вы, читая Библию, я надеюсь, что вы ее читаете, там произошло именно такое чудо, что в Ветхом Завете, если вы помните, Дух Святой был на трех категориях людей. Это были цари, помните, царь Давид, например, другие. Дух Святой был на нем, он написал книгу псалмов. Другие цари, Саул даже во пророках был, он пророчество. Потом были священники, которые служили при храме, в храме Соломона, во втором храме. То есть на них Дух Святой тоже приходил, это было помазание. И были еще пророки, например, Елисей пророк, Илия Фессалитянин, например, многие другие пророки. На них тоже был Дух Святой действовал через этих людей. То есть в Ветхом Завете мы помним о том, что Дух Святой был на трех категориях людей, на царях, священниках и пророках, и все. На остальных людей Дух Святой не сходил. И тут вот в день Пятидесятницы произошло, что Дух Святой абсолютно сошел на всех учеников. Они не были царями, они не были священниками, не были пророками, но Дух Святой сошел на всех. И здесь написано, что он говорит, апостол Петр говорит о том, что цитирует Иоиля и говорит, что «и залью духа моего на всякую плоть». Скажи, на всякую плоть.
На всякую плоть.
То есть с Нового Завета это произошло, что Бог не стал больше ограничиваться этими тремя категориями людей, царей, священников и пророков. Бог излил Дух Святой в день Пятидесятницы на всякую плоть. И в Библии говорится о том, что в этот день в церковь прибавилось около 5000 человек, помните, да? Представьте, сразу 5000 евреев, они пришли в церковь, и они такие не знали, что нам делать, и Господь начал действовать через апостолов. Вот таким образом это произошло. И так прошли времена. Церковь начала расти, люди стали, церковь стала умножаться, она перешла также к язычникам, к другим народам, потому что Богу пришлось поломать мозги евреев, потому что евреи изначально думали, что они вот мы избранный народ, остальные люди как бы не очень избраны. Или вообще не избраны. Для того, чтобы стать избранным народом Божьим, ты должен стать евреем. А чтобы стать евреем, каждому мужчине нужно сделать обрезание, и женщина тоже должна принять иудаизм. И вот все, только таким образом. Если ты не примешь этот обряд посвящения в иудаизм, значит тебе путь спасения заказан. Даже если Иисус умер, а Иисус-то был евреем, они говорят, поэтому всем язычникам надо стать евреем. И это царило первое время, но апостол Павел и многие в Деяниях 15 главе мы видим о том, что Они сказали, что нет, нет, еще раз нет. Однажды Петр, когда молился на крыше, Бог показал ему видение. Помните, за концы был спущен материал, в котором были разные животные. И Бог ему сказал, заколи Петра и ешь. Они сначала не поняли, а Петр сначала не понял. Я говорю, ничего нечистого не ел. И Бог ему сказал трижды, то, что я очистил, того не почитай нечистым. К чему он это говорил? Потому что Петр в своих мозгах понимал, как и все иудеи того времени, спасены только мы. А язычники спасутся только если они примут иудаизм. Вы понимаете, о чем говорю? Это было мышление в Израиле того времени. Но здесь Бог немножко сломал эту иудейскую парадигму и дал понимание, что нет, людям сейчас не нужно становиться и принимать иудаизм для того, чтобы быть спасенным. Людям достаточно того, чтобы уверовать в Иисуса Христа и принять в свою жизнь жертву Иисуса Христа, покаяться в своих грехах. И этого достаточно. Не нужно больше никаких обрезаний, не нужно исполнение закона Моисея, потому что человек спасается только верой в Иисуса Христа. И когда он пошел уже проповедовать язычникам, помните Корнилию, когда Корнилий прислал, Дух Святой сошел на язычника, у Петра челюсть выпала. Потому что он, да, я понимаю, раньше в Ветхом Завете на царей, священников и пророков Дух Святой сходил. Ну ладно, я вижу, в Новом Завете сейчас изолью на всякую плоть, на евреев, да, аминь, хорошо, принимай. На язычника Бог сошел, Дух Святой, потому что он увидел, что они начали говорить новыми языками, и он изумился. И евреи, которые пришли с апостолом Петром к Корнилию, а он был римский сотник, это захватчики были, которые покорили Иудею, и на них Дух Святой сошел. У него такой взрыв в мозгах произошел. Как это так? Бог, ты, наверное, ошибся, они не евреи. Но Бог показал, я ради на кресте умер не только за евреев, а за всех людей на свете. И нет сейчас в Новом Завете исключения, являешься ты иудеем или не являешься. Вот это и произошло. Прошли годы, церковь начала расти, она стала в Римской империи распространяться. Апостол Павел проповедовал там, и в Рим пришла христианская вера. То есть и церковь первое время попала под сильные гонения. Император Нерон, Доминициан, потом этот Калигула. Это были сумасшедшие вообще демонические императоры, которые вообще не знаю, как их поставили императорами, но там исторические факты такие говорят о том, что они с головой не дружили. Вот, что Нерон, что этот Калигула до этого. Они вообще были сумасшедшие люди. Калигула сначала был нормальным человеком, знаете, в переводе с латинского Калигула это сын полка, потому что его солдаты любили, и Калигула был хорошим парнем сначала, добрым, но там были некоторые проблемы из прошлого, когда он пережил, потому что предыдущий император, который до него был, забыл его имя, он просто на глазах, он умертвил его родственников, сестру, там, и эти все вещи происходили, и он исполнился зла, чтобы уничтожить этого императора, и в конце концов он его задушил, и с того времени у него просто кукушка съехала. Вот, но, тем не менее, это как бы отступление, в любом случае ситуация произошла, что церковь развивалась, потом в 4 веке нашей эры, когда император Константин стал стал императором Римской империи, он в 313 году нашей эры издал эдикт. И в этом эдикте христианство признавалось как государственная религия в Римской империи, наравне с языческими. То есть язычникам верьте, пожалуйста, без проблем, но христианам свобода, зеленый свет. Они могут строить храмы, поклоняться, до этого это было немыслимо. И часть сената Римской империи, конечно, восстала против него, потому что они сказали, с какой стати мы бы верили в какого-то еврейского бога. Мы как верили в наших богов Юпитера, Марса и всех остальных наших латинских богов, мы не будем принимать эту веру заграничную. какого-то Христа, голодранца. Вот. Еще тем более, как говорят, как будто он воскрес. И вот эта ситуация стала происходить, но христианство стало побеждать. В результате историческая ситуация произошла, заметка такая, что когда Константина не стали принимать его христианскую веру, начали против него восставать, император Константин решил построить другой город. И он назвал его в честь себя Константинополь, который вы слышали, многие материалы, много людей строило этот город, потому что он его решил посвятить для Бога, как Константинополь. С греческого это город. Город Константина. И сейчас этот, потом его название переименовали в Византии, потом он стал сейчас Стамбул. Наверное, слышали, да? Это тот самый город Стамбул. Вот. Это город, я сам был в прошлом году, я видел эту арку Константина, прикоснулся к ней такой и думал, надо же, вот столько лет она простояла со времен Константина. Это не какая-то копия, это реально такая колонна Константина. И она вот 1700 лет уже стоит. Интересно, такие вот чувства переживаешь, что думаешь, вот видел еще Римскую империю, этот столб, который Константин воздвиг. Вот. Итак, Римская империя начала наполняться христианством. Но что произошло дальше? А произошло дальше именно то, что происходит обычно после первого дождя, раннего дождя. Наступает определенный период какой-то засухи. И вроде движения Божьего нет. 4 век, 5 век, 6 век. Христианство погрузилось в какую-то тьму. Католическая церковь и все вот эти вот, чтобы стать священником в церкви, начала распространяться симония. Это название такое берет от Симона Волхва, который пытался за деньги купить звание в церкви Божией. Но тогда стало, если ты аристократ, ты мог звание себе купить, чтобы стать крутым священником. Ты мог не верить Бога, но из-за того, что у тебя были деньги, ты мог себе купить чин епископа. Понимаете, да? Подкупные такие должности. И в результате там стали появляться в католичестве все эти кардиналы там, и т.д. и т.п. Вот. Потом пришло 1054 год, когда православная церковь откололась от католической церкви. Эти все средние века, это такое мракобесие было. Вот. И не было на самом деле проявления Бога на этой земле. Это как раз, если в календарном плане судить, то это, наверное, Новый год. Это январь, февраль, март, когда ничего в Израиле не происходило. Ранний дождь прошел. Были чудеса, знамения, там, помните, книгу Деяний, там мертвые воскресали, даже когда Иисус ушел, ученики творили дела Божьи, но потом наступила засуха. И вот это какая-то тьма средневековья. И потом все эти, как бы, начали подниматься материалистические, утопические учения, что Бога вообще на самом деле не существует. И церковь, она впала в такое, знаете, есть такое понятие, летаргический сон. Ты вроде бы как бы живой, но ты и спишь. И вот, если говорить, например, о неверующих людях, которые в Бога вообще не верят, то эти люди, они духовно мертвы для Бога. Ну, вот мертвы, все. Но когда человек обращается ко Христу всем своим сердцем, то тогда они во Христе Иисусе оживают. Потому что и по замыслу Бога возрожденные люди должны исполняться Святым Духом и возрастать в Слове. Это замысел Божий для каждого из нас. Как верующих, мы должны возрастать. Ну, потому что вот мы только что помолились за детей. Ира только что сказала, что она помнит детей вот такими маленькими. Смотришь уже тут. Я на днях смотрел фотографии 3 года назад, как я сюда приехал, когда я так, знаете, мило поулыбался, потому что там на фотографиях Лев, Елисей. Я такой смотрю, уже такие взрослые парни, там София. А 3 года назад всего лишь, они такие девчонки были еще. София там с косичками, с такими. И мне так смешно, то, что когда люди взрослые, они не так сильно меняются, видоизменяются. А когда дети не растут, они прям так сильно меняются. За 3 года видишь такие реальные отличия. Вы можете зайти на наш сайт, я там фотки все загрузил, вот, и можете сравнить, как это было, или в фотоальбом церкви зайти. И такая разница. Ты вроде бы как в жизни не замечаешь, а сравниваешь то, что было 3 года назад, и сейчас. То есть есть отличия. Вот люди должны возрастать так же и в Духе Святом. Они должны меняться. Но если человек не меняется, это проблема, ведь так? Ну, представьте, человеку 5 лет, и проходит еще 5 лет, и он остается на уровне 5 лет. Это неправильно, ведь так, братья и сестры? Потому что, когда ему 10 лет, он уже не должен вести себя так, когда, как будто ему 5 лет. Потому что, когда в 10 лет он ведет себя как 5 лет, ты понимаешь, что это называется отставание в развитии. Потому что он и умственно, и эмоционально должен быть другим человеком. И поэтому то же самое в духовном понимании, та же самая ситуация именно в духовном плане. Человек должен в Боге возрастать, он должен расти, он должен меняться. И церковь то же самое, не только человек, но и сама церковь должна расти, она меняться. Но произошло именно то, что церковь остановилась в своем росте. Она остановилась в том, чтобы меняться. И все дело в том, что пришла замена христианской веры, подмена христианской веры. Потому что что такое летаргический сон, как я только что говорил? Это вот как человек, вот он может ходить, человек, он сначала может гореть для Бога, он готов для Бога сделать многие, служить, смотришь, он в этом служении хочет, но потом проходит несколько лет, и в человеке происходит такое, знаете, остывание для Бога. Для него уже все привычно, для него уже все знакомы, он приходит в церковь такой, он все делает и служит Богу по накатанной. И для него, он от Бога уже ничего не ждет. Потому что именно здесь вот люди просто погружаются в религиозную жизнь. Они могут быть пасторами, они могут быть служителями, они могут петь прославление, вести домашние группы, все что угодно делать, даже профессионально играть на гитаре там и т.д. и т.п. Но эти люди просто привыкли, это стало их привычкой ходить в церкви, служить, но изменений жизни нету. То есть это для них просто обычная вот такая вот традиция своего рода. И они духовно уснули, летаргический сон. Потому что смотришь, какую бы церковь ни пришли бы, в протестантскую, православную, католическую церковь, люди по накатанной просто служат. Потому что, знаете, ну, они деньги за это получают, зарабатывают. Но по-настоящему познания в их жизни Бога нет. Они просто это делают, кто-то отрабатывает зарплату в церкви, кто-то, например, просто это приходит, ну, потому что по привычке. Вот, вот все, привык и все. Вы меня вообще понимаете, о чем говорю?
Да.
То есть это на самом деле называется религия. Что такое религия? Религия – это выполнение определенных ритуалов каких-то, к чему ты привык, но в этом жизни нет. И с этим как раз столкнулся Иисус, когда был на земле, потому что Он говорил, приближаются ко Мне сии люди, которые устами своими чтят Меня, но сердце их далеко от Меня. Он говорил о фарисеях. Вы помните это местописание? Это проблема фарисеев. Они были в священнических одеждах. Они были священниками того времени. Они служили там при храме, там, ну, не служили, но это была партия таких, знаете, фарисеев, они старались бдить святость израильского народа. Но проблема в том, что сердце их было от Бога далеко. Они только закон, закон и закон везде ставили, и лишь бы где-то увидеть, кто-то споткнулся, кто-то сделал что-то не так. Вот их жизнь на самом деле, вот таким вот образом и выглядела. И та же самая ситуация может быть в нашей жизни, когда мы это все делаем годы, 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 а потом происходит, когда мы привыкли это все делать, но наша жизнь не меняется абсолютно никак. И проходит год за годом, мы в церкви служим, мы поем в прославлении, мы ведем домашнюю группу, но ты как был духовно на том уровне 5 лет назад, ты именно таким и остался. Христос в твоей жизни не отображается, И это проблема. Ты можешь стать профессионалом в детском служении, профессионалом в каком-то виде оператор церкви, делать все круто, на сцену выходить, и на сцене может быть такое просто с профессиональной точки зрения, прославление такое, знаете, не придерешься. Музыкальные инструменты так настроены, что прям вообще супер. Голоса подобраны в хоре, например, прославление тоже, это идеально все звучит. Настолько все идеально звучит, но вот проблема в том, что ты не чувствуешь помазания и присутствия Бога в этот момент. И ты смотришь на эту группу прославления, как она ведет, например, и ты как будто находишься не то, где ты поклоняешься место, а как на концерте. Вы меня понимаете, о чем говорю?
Понимаю.
Ты просто как на концерте. Там нет поклонения Богу, там больше люди показывают свой профессионализм в исполнении, соревнуясь, особенно если где-то какие-то вечера хвалы. Есть ли поклонение там? Может быть, это просто где-то тщеславие. И вот, вот эти вещи, они приходят в жизнь церкви, когда происходит вот это вот засыпание. Нет в этом жизни. Когда проповедник или пастор, он проповедует, и у него это просто отрабатывает. Он, ну, он пастор, он как бы должен вот проповедовать, и поэтому ему нужно же как-то воскресную проповедь провести. И он такой думает, так, о чем бы сегодня сказать? И он там придумывает. Так, об этом тему говорил, на эту тему говорит. Этот проповедник или пастор не спрашивает Бога. Он не ищет Божьего лица. Господь, а что бы ты хотел, чтобы я сказал? Дай мне слово твое для твоего народа. Я так молюсь, Господь, это вообще люди-то твои. Ты же хочешь что-то им сказать, но я-то не знаю, что сказать. Что ты хочешь сказать? Бог, пожалуйста, дай мне слово. И поэтому, но когда у проповедника такое отношение... отслужить, отстоять в воскресенье, проповедоваться, фу, ну и теперь на неделю свободен. Но вот, вот это и есть религия. И именно так. И поэтому это называется летаргический сон. Когда церковь спит. Но что такое пробуждение? Пробуждение – это особенное излияние Святого Духа, как произошло это в книге Деяния. Потому что пробуждение – это слово, которое означает пробудиться от сна. То есть, когда, например, кто-то, человек спит, и его растрясли, что он сделал? Пробудился. После зимней спячки природа что делает? Пробуждается. Начинают соки, березы там, сям, листочки, почки там и все прочее. Природа как бы пробуждается от своего сна, потому что зимой природа спит, никакие соки нигде не двигаются, все замерзшее, застывшее, но весной приходит пробуждение, жизнь приходит, и все начинает цвести, благоухать и пахнуть. Вам нравится вообще весна?
Да.
Мне тоже.
Очень.
Мне тоже очень нравится. Мне даже нравится это, наверное, больше, чем лето.
Да,
потому что оно, знаете, такое что-то, и в твоей душе бабочки сразу так, так хорошо, приятно, ты идешь, такое синее небо, думаешь, как классно. Но летом ты к этому уже привык, ну ты уже не любуешься всем, а здесь самые свежие листочки зеленые, цветы везде появились, и ты идешь такой, и вечером, хоть днем, тебе просто по кайфу, май месяц особенно, да? Братья и сестры.
Как пьяный.
Да, правильно, Сергей Павлович, как пьяный, действительно. Это истина. И пробуждение в духовной жизни, оно именно в жизни церкви, оно именно таким же образом. Поздний дождь. Идея пробуждения вообще в Библии строится на некоторых местах из Библии. Потому что некоторые люди говорят вот, и строят свою идею пробуждения именно на книге пророка Агея, 2 глава, стих 9. Здесь говорится, «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». То есть здесь в библейском понимании многие люди, которые говорят о пробуждении, они строят свое место, теологию именно на этом месте. И они говорят о том, что слава последнего храма, ну типа мы храм Святого Духа, и здесь подразумевается, что слава вот этого последнего храма. Ну, вообще, если быть теологически верным и знать историю, что происходило в то время, то на самом деле не об этом говорится. Потому что здесь вообще не совсем отнести это можно именно к тому времени. Потому что Агей пророчествовал примерно 520 год до Рождества Христова. Если вы помните, в 589 году, 586, вавилоняне пришли, разрушили Иерусалим, сожгли храм, ничего не осталось. И примерно 10-15 часть иудеев они увели в Вавилон, в плен. Это огромное количество людей. Они увели в плен. И в результате Израиль был в плену. И когда Вавилон рухнул, и царь Кир Великий, Кир Второй Великий, пришел к власти, во власти в Персидской империи, в первый же год правления Кир сказал о том, что сейчас я уважаю религию каждого народа, в том числе и евреев. Поэтому евреи, можете собирать свои манатки и чешите к себе в Израиль. Да, и кто из вас читал книгу Ездры, Неемия в Библии?
Читали.
Это как раз место, где, когда царь персидский Кир, он отпустил Неемию, отпустил книжника Ездру, они пошли, и я думаю, вы помните, как они стали строить, созидать стены Иерусалима, как они стали строить этот первый храм. И вот именно Агей пророчествовал именно в то время, потому что они сомневались, иногда, построят ли они храм в конце концов или нет. Но в 516 году, до Рождества Христова, они построили этот храм. И Агей их вдохновлял, что слава вот этого храма будет больше, чем храма, слава первого храма. То есть Агей говорил не о чем-то другом, а именно об этом храме, втором. Второй храм разрушен был в 70-м году нашей эры уже, то есть он простоял больше римлянами. Вот. И это говорится именно об этом. Вот. Но что касательно нас, то в нашей жизни мы базируем именно понимание ожидания пробуждения именно о последнем дожде, о позднем дожде. Итак, я сейчас быстро пробегусь, постараюсь очень быстренько пролететь. Чем характеризуется пробуждение? Есть несколько пунктов, я просто думал, это писал. Вот, и изучая историю пробуждения, я увидел, что в пробуждении происходят некоторые вещи. И для того, чтобы когда оно наступит, придет этот поздний дождь, никто не удивлялся, не думал, что такое происходит. Первое. Это сильное присутствие Бога на богослужениях. Это совсем не так, как сейчас здесь. Мы иногда можем переживать присутствие Бога на богослужениях, умиляемся, когда поем песни хвалы и поклонения. Но это место, когда приходит пробуждение, настолько присутствие Бога становится сильным и ощутимым, что ты это ни с чем не спутаешь. Это реально ты чувствуешь. Прям воздух как будто вот заряжен Богом, что ли. То есть его сильное, очень ощутимое присутствие, ни с чем не сравнимое. Второе. Присутствие Бога вызывает неизменное покаяние в грехах как у неверующих, так и у верующих людей. В Божьем присутствии любая грязь греха становится очевидна. Ну потому что, знаете, вот я сейчас в свете этих прожекторов наших стою. И вот меня можно с головы до ног рассмотреть, я выйду, вот как я, во что одет там, ну, где-то если пятнышко, где-то на пиджаке или на брюках, например, это становится заметным при свете. Но если я уйду туда примерно, вот где звукооператорский пульт, там достаточно так полумрак, и вот там как раз-то не все заметно. И чем темнее, тем меньше заметно грязи. Ведь так, братья и сестры? Вот то же самое здесь. Когда Бог приходит на собрание, тогда любой грех, фальшь, ложь, лицемерие, они в Божьем присутствии настолько выявляются, что у человека приходит желание покаяться. Господь, я был неправ. Я там вот это сделал, на своего папу наехал. Я сделал, оскорбил бабушку, там Бог прости. Я неправ. А здесь я пастору соврал. Или еще что-то. На мужа наорал. Или еще что-то сделал. Короче, вот эти все вещи, они на самом деле начинают выявляться. Если до этого времени ты как бы мог, знаешь, ну ладно, ну ничего страшного там. А, там ничего страшного, сосед простит, что ему забор машины сломал. А здесь у тебя вызывает как бы желание попросить прощения и у Бога, и, конечно, у соседа. Ну, в любой жизненной ситуации это ведет тебя к покаянию. Как и неверующих людей раскаяться перед Богом в своих грехах, так и у верующих. Следующий – это непрекращающаяся молитва и поклонение в Божьем присутствии. Потому что, когда приходит Божья слава, это вообще не то, что происходит у нас по пятницам. Ну, приходит там 3, 4, 5 человек иногда на молитву. Остальные люди, ну, может быть, они знают, я так назойливо все время напоминаю об этом, что молитва, молитва, молитва. Но вы обычно, ну, у меня неделя занята была, и вообще я устал или устала. Ну, ехать далеко, зима или еще. И куча, куча отмазок, но человек просто не хочет ехать на молитву. Ну, вот это, вот это. Короче, куча всех предложений, чтобы лишь бы не быть. Ну, потому что ты находишь оправдание для того, чтобы не быть на молитве. Молитва, это, конечно, не, когда мы в церкви молимся, не для того, чтобы через силу тебя привести, но просто у тебя внутреннего побуждения, этого моторчика нету. Вы меня понимаете, да? Я не осуждаю вас. Я не хочу вас, чтобы вы меня камнями побили потом. Но когда Божье присутствие приходит, тебя тянет на молитву, ты не можешь остановиться. Ты приходишь в место, куда приходит Бог, и ты начинаешь поклоняться Ему. И это не то, чтобы пришел на 24 часа, это тебя тянет, потому что ты улетаешь в Бога. Это ни с чем не сравнимое. Ты не смотришь на время и думаешь, о, пастор задержал там, или вот это. Нет, ты просто теряешься в Боге. Это Божье присутствие пришло, и ты просто потерялся. Вот реально потерялся. Ты молишься, молишься, а тебе еще хочется. Это когда, знаете, воду пить. Ты пьешь, и тебе хочется где-то, когда есть жажда. И то же самое касательно молитвы и поклонения. Ты поклоняешься, а тебе хочется еще. Ты просто, знаете, как в реку, ты накупаться не можешь в этом. Это приходит в моменты пробуждения. Потому что сейчас, пока, когда этого нет, тебе нужно принять решение приехать на молитву, дисциплинировать где-то, утром перед собранием или перед работой, склонить колени, просто помолиться, Господь, благослови день сегодняшний, вот это, вот это. И ты, это часть духовной дисциплины, но когда приходит пробуждение, это происходит вот так. Следующее, это с людьми происходит трансформация личности, когда они полностью изменяют свой образ жизни с грешного на святой. Потому что до поры до времени люди, когда, например, жили в каких-то греховных зависимостях, вот это, и они как бы скрывали, кто-то пил, кто-то курил, кто-то еще что-то, и никто об этом не знает, и они как бы, знаете, немножко скрывают это, и, ну, как бы, ничего. Я хожу в церковь, никто об этом не знает, ничего, что я там в гражданском браке, живу на стороне, ну, никто, главное, не знает. Аллилуйя, Господь, а что ты скрываешь это. Ну, конечно, Бог знает это, и вот. Но когда приходит Бог, то есть происходит трансформация личности, ты не можешь больше этого делать. Однажды, когда в Уэльсе было пробуждение, если я помню, у них, знаете, вот шахтеры, они привыкли своих лошадей, которые тогда, тележек электрических не было, конница, ну, лошади они таскали с углем эти все тележки, там выгружали бедрами, поднимали эти, загружали тележки, короче, и лошадям говорили на матах. А ну! И лошади послушно шли с этим потом. И вот когда пришло пробуждение в Уэльсе, произошла трансформация личности. Когда шахтеры начали говорить лошадей, давай, пошла, а лошади не понимали. Они к матам привыкли, и они по-другому, просто другого языка не знали. У них работа встала. Почему? Потому что они привыкли, шахтеры на них матом раз, и лошадь пошла. Лошадь-то не знает, о чем говорит, она просто понимает. Ей сказали, это же слово, и она идет с углем туда. А тут пробуждение пришло, шахтеры пришли в церковь, и они понимают, материться грех. Дух Святой обличает, и они все стали такие милые, стали хорошо говорить друг с другом. Люди-то понимали, а лошади вообще не понимали, отказывались их слушать. Проблема пришла. шахтеров. Но происходит трансформация личности. То есть люди освобождают. Они колдуны, они начинают сжигать свои книги. Там, я думаю, книгу «Деяния» помните. Вот какая трансформация личности происходит. Еще одна вещь. Это происходит потеря пространственно-временной ориентации. Когда приходит Божье присутствие, ты абсолютно теряешь понимание пространства и времени, потому что это Бог. В нем нет пространства и нет времени. Многие люди, с которыми я лично знаком, когда я у них спрашивал, вот, они, когда было, когда сильно Божье присутствие, за него помолились, он упал и встал только на следующий день. Но он думал, что прошло минут пять. Представляете? В это время, когда люди, они абсолютно... Моисей, если вы помните, он зашел на гору, он пробыл 6 дней, на 7-й день сказал: «Господь, поднимись», и прошло 40 дней. Возможно, для Моисея в Божьем присутствии это 5 минут было беседы с Богом. Но на земле уже 40 дней пролетело. А он не заметил. Потому что когда ты в Божьем присутствии, люди, которые приходили на собрание во время пробуждений, они пришли, я побуду часик на собрании, пойду. И они не замечали, что прошел весь день, а на улице уже ночь, поздняя. И они в шоке были, они говорили: как, я на час думал приду, вроде попоклоняюсь Богу, а уже на улице ночь, весь день прошел. И они не заметили, как 12 часов пролетело. Понимаете, о чем говорю? Некоторые люди терялись в пространстве, не могли понять, где они находятся, потому что это Божье присутствие, это совершенно другой уровень измерения, это Бог приходит. В нем нет пространства и времени. Еще одна вещь, это люди переживают особенные духовные переживания в молитве, видят пророческие сны, начинают сами пророчествовать. У людей начинают духовные дары прям проявляться, им хочется что-то вот это делать. Люди, которые, например, есть дар, как у Лены, танцевать, они могут танцевать настолько, во много раз круче, чем они это делают сейчас, а другой человек проповедует, другой человек поет, и он настолько как-то сверхъестественно делает, что это прям вот так вот уровень поднимает, на такой уровень, ты понимаешь, что это не я. Это Дух Святой меня ведет так сильно, что я прям не могу так. Потому что он понимает, что я-то что, я вообще ничего, это Бог сейчас через меня действует так. Люди сны видят, начинают видеть какие-то пророческие сны о будущем, о том, и это происходит тогда, когда человек окунулся в Божье присутствие. Еще одна вещь, начинают во время служения спонтанно происходят чудеса, чудотворение, исцеление, освобождение от бесов. То есть, когда приходит Божье присутствие сильное, тогда происходят чудеса. Я не знаю, может быть, вам трудно в это поверить, для меня вообще не трудно. Когда глаза не было, появляется новый глаз. И ты скажешь: Сергей, ты это, с крыши спрыгнул, что ли? Ну, для меня это естественно, это же Бог творит. Когда у людей отрезана рука была, и вырастает новая рука. Потому что это приходит Божье присутствие, когда первые ученики, апостолы, когда Иисус ходил по земле, там такие чудеса происходили, слепые прозревали, глухие слышали. И Иисус сказал, что вы будете творить даже больше всех дел, чем я творю. И потому что это не человек творит, это всемогущий Бог творит, который создал небо и землю. Брат и сестра, это Бог творится, который создал вселенную. Ему что, трудно руку вырастить? Вообще не трудно. Он ищет только тех людей, которые верят в это. Потому что Бог творит по вере. Будешь верить, увидишь чудо. Не будешь верить, не увидишь чудо. Хоть что говори. Поэтому... В этой атмосфере начинают происходить чудотворения, когда что-то происходит, у людей появляются новые органы, когда совершенно неизлечимые болезни полностью исцеляются, рак там, что угодно, за одно собрание, и все. Раковые опухоли с людей выкатываются, как шарики, помните, да, читали, наверное, когда Смит Виггинсон служил. Потом освобождение демонической зависимости, когда бесы с людей я сам видел. на таких служениях был, у меня волосы чуть не поседели. Я подумал, что на фильме ужасов нахожусь, когда на сцене происходило, а я как бы служитель порядка, мне нужно было людей держать, чтобы они там не ударились головой, когда их трясет. И мы в службе порядка служили, и мы смотрели друг на друга, и у нас страх у всех в глазах, потому что то, что мы видели, ну, я говорю, у нас волосы шевелиться стали, потому что мы, понятно, теорию-то слышали, освобождение от бесов, а когда ты сам тут держишь девчонку, которая лет 13-12, а в ней силы, как у мужика здорового, она взрослых нас четверых раскидывает, ну вот, примерно как Марьяша, вот представьте, а она берет руку, я улетел, второй, и орет мужским голосом из нее, вот эти вопли мужским голосом. Понимаешь, у тебя волосы реально зашевелятся, и ты там чуть не посидел от всего этого. Мы потом после этого собрания домой пошли, мы друг с другом разговаривать не захотели, потому что вот так вот все тряслось. То, что мы столкнулись с духовным миром настолько, что, думаем, библейская школа отдыхается с теорией. Ты на практике столкнулся с этим. Это то, что происходит во время пробуждения. И еще одно. Это поднимается дух евангелизма и миссионерства. Потому что когда приходит пробуждение, люди, у них появляется жгучее желание Евангелия проповедовать. Это не то, что надоедливый пастор говорит, аллилуйя, Евангелие, идите проповедовать, давайте проповедовать соседям, знакомым, приводите их в церковь. И люди сидят в церкви, да ты достал уже пастор со своей проповеди Евангелия. Ну будут, придут в церковь, придут, не придут, не придут, отстань от нас. А здесь, когда приходит пробуждение, ты внутри себя прям стерпеть не можешь. Тебя это как огонь просто жгет, из тебя прет. Вот реально прет о том, чтобы поделиться с кем-то о Боге. И люди идут по улице, они не могут спросить, кого-то неспасенного увидят. Они спрашивают, слушай, ты спасен, брат? Вот тебя просто реально прет, в буквальном смысле, потому что ты наполнен этим. И ты себя не узнаешь даже. Раньше бы ты постеснялся подойти к тому, а здесь тебя прет. Потому что когда происходит вот это пробуждение, но реально тебе, ты не можешь остановиться, тебе это переполняет. Миссия. Сейчас людей иногда говоришь, вот поедь на миссию в Индонезию, куда-нибудь там еще, в какую-то страну. Ты, о, не, у меня денег нет, я там не готов, я там, у меня дела, свои планы и т.д. и т.п. Когда человек наполнен Богом, он говорит, Господь, пошли меня, вот я, пошли меня. И человек хочет поехать для того, чтобы исполнить Божью волю. Вот в этом есть большая разница. И закончу я сегодня, я расскажу, братьям, сестрам, простите меня, пожалуйста, вот чуть-чуть, еще 10 минут возьму вашего времени. Я хочу рассказать, я понимаю, что у вас камни, нет? Я хочу вам рассказать историю первого пробуждения, потому что мы в последующие служения, я буду часть первую рассказывать именно о движении Божьем, и второе конкретно будем брать конкретно пробуждение. Итак, первые капли дождя. До этого был Ян Гус, чешский проповедник, которого сожгли на костре. Он начал среди этого средневекового хаоса, когда Папа Римский доминировал в Европе, он там все заставлял людей платить дань Риму и т.д. и т.п. Появился Ян Гус, сказал, Папа Римский, ты лжешь. А то, что ты говоришь, это не погибли. Иисус сказал, что Папа Римский не верить в Папу Римского, а верить в Иисуса Христа. Спасение дается только через веру в Него. Яна Гуса схватили, давили на него, чтобы он отрекся от своих взглядов, он не отрекся. И тогда его объявили еретиком, и его сожгли на костре. Но это, как говорится, как Тертуллиан говорит, кровь мучеников – это семя церкви. И вот произошло следующее пробуждение, это 1727 год, 1787 год. Кто слышал такое моравские братья? О, Карина только, да, и все? Моравские братья. Да, ну вот Сергей Павлович слышал. Итак, это пробуждение моравских братьев в местечке в Германии Восточной, в местечке Гернгут. Кто-то из вас, может быть, слышал. Сейчас я хочу просить, чтобы вы слайды вывели уже. И следующий слайд. Вот. Да, основателем это начало пробуждения был молодой человек, его звали Николас фон граф Цинцендорф. Это был человек, который имел титул Он имел богатое поместье в Восточной Германии, то есть человек был зажиточный. Но однажды Бог его коснулся, и его коснулся этот парень, которому было 20 с копейками лет, он просто сказал, что «Господь, я для тебя готов сделать все, что ты от меня попросишь». И тогда Бог прикоснулся к нему, а так как он имел поместье большое, он стал людей приглашать, всех беглецов, которые со времени Яна Гуса, всех протестантов собирать в своем поместье. И они стали собираться, и они взяли для себя принцип о том, что мы будем делать все, как в первой церкви. Мы будем поклоняться Богу. Потому что католическая церковь, которая царила везде, такого не было. Все было, вот пришел ты там этому какому-нибудь там епископу, дал денег в церковь, пожертвовал, свечку поставил, Деве Марии помолился, и все, и как бы все. Занимаешься своими делами, грешишь налево-направо, Боженька простит, вот и все. Это религия, церковь спала, но тут произошло другое. Они стали принимать причастие, они стали проявлять братскую любовь, чистота и святость в отношениях между друг другом, в отношениях в семье. Мужья почитали жен, уважали жены, почитали мужей. Пришло именно то, что понимание то, как нужно было в первой церкви. И 13 августа 1727 года, когда они просто в очередной раз принимали причастие, или в очередной раз, как мы приходим по пятницам на молитву, ничего не ожидая, может произойти. Или вот на собрание воскресенья. Они совершенно неожиданно для них на общину сошло сильно присутствие Божие. То, чего не было вчера и третьего дня. Этого не было до этого. Они делали то же, что они и раньше делали. И это Божья слава, как я думаю, вы помните, в Библии называется Шехина. Она просто пришла настолько, что люди с этого собрания описывали такое ощущение, как будто они уже на небо попали. И они писали, я, говорит, потерялся, я или на небе, или на земле сейчас. Потому что такое сильное реально присутствие Бога, что они просто терялись в нем. Люди настолько начали исполняться Духом Святым, что они никогда раньше не делали. И с ними, знаете, что произошло? Одно такое чудо. Они начали сильную молитву за мир, начали за реформацию, чтобы движение Божие распространялось по земле. И одна из вещей, которая произошла, они взяли 24-часовую молитву. Кто из вас был на 24-часовой молитве? Есть такие люди. Но вот знаете, они 24 часа молились в сутки, более 100 лет, непрерывно. Это не одни сутки, это 100 с лишним лет, не прерываясь. Они сменяли друг друга, но они молились, молились, молились 107 лет, по-моему. Друзья, это не 107 дней, это не 10 лет, это век. И они ни разу не прервали молитву. 24 часа в сутки. Это моравские братья. Следующее. У них пришел сильный дух посвящения и освящения в жизни. То есть они настолько посвятили себя, что они очень строгими стали в исполнении библейских канонов, так же, как это было в самой первой церкви. Они ходили в любви друг к другу, к почтению друг к другу, и этого нигде. Это как будто рай был посреди вот этой средневековой тьмы. Потому что везде люди пьянствовали, прелюбодействовали, все эти римские легаты там со всех деньги доили, т.д. везде это происходило, и люди не менялись, просто церковь спала, остальная. Просто спала в грехах. Это литургический сон, но вот они первые капли этого пробуждения, эти первые капли позднего дождя произошли тогда в этом графстве графа Цинцендорфа. И это было так реально, когда люди попадали туда, они говорят, вау, как у вас тут классно, как у вас тут хорошо. Следующее, они стали высылать миссионеров во все концы земли. Это не то, что сейчас люди говорят, ну я не поеду. У меня, говорит, я больше, у меня есть планы на жизнь свои собственные. Я хочу жениться, я хочу детей, я хочу дом, знаете, или, как говорят, на тачку, дачку и собачку. Вот. И ему, ой, не тачку, дачку. Дачку, и собачку, вот, и тачку. И вот эти люди на самом деле настолько были посвящены, и это пробуждение, когда люди пришло такое посвящение, сказали: Господь, я свою личную жизнь отставляю в сторону, я свои личные планы отставляю в сторону. Для меня важно, что ты мне скажешь. Скажешь поехать на Северный полюс — поеду. Скажешь поехать там проповедовать индейцам, они, может быть, меня убьют за Евангелие, но я готов это для тебя сделать. Вы меня понимаете, о чем говорю? Вот этот дух пробуждения, когда он приходит, меняется все. Дальше. Они стали очень жертвенные. То есть эти люди как бы стали финансово жертвовать немало финансовых своих средств на осуществление Божьей работы. Они не стали так: ну Богу, на тебе Боже, что мне не гоже. И иногда раз, что-нибудь такое, ну, маленькое пожертвование, они знали. Нужно Евангелие проповедовать, должны люди поехать, должны служить где-то в других народах. И они стали очень жертвенными. Дух жертвенности был, чтобы высвобождать финансы. Они готовы были себе малую часть оставлять, но большую часть отдавать, чтобы миссионеры ехали во все концы, проповедовали Евангелие. В результате, вот следующий слайд, можете посмотреть, каким образом это выглядит. Пожалуйста, не задерживайте со слайдами. Вот, это поместье, ну до этого, вот, это, ну, вот это вот поместье Гернгут, оно, в принципе, сейчас до сих пор существует. Это, ну, прошло, считайте, 300 лет с тех пор, но сейчас это уже как бы старые такие здания, но это как раз в этом графстве именно поместье Гернгут. То есть Гернгут с немецкого означает «град Господень». И они здесь вот собирались. Следующий слайд можете увидеть. Вот она церковь, где они вместе молились, где они вместе поклонялись Богу. Сейчас это национальный музей в Германии. Следующий слайд. И это вот миссионеры, которые поехали во все концы земли, вот, другим народам. Они вместе собирались, проповедовали. Это Божья слава была на них. И они готовы были хоть к африканцам идти, хоть куда уж, для того, чтобы Евангелие проповедовать. Следующий слайд. Вот, но этот слайд показывает, как однажды они вот с тачками, с тележками, католическая церковь больше не собиралась терпеть это. Они сказали, они уже оборзели со своей проповеди, и они отвращают народ от католичества, и с ними нужно что-то делать. И поэтому на них были воздвигнуты сильные гонения. И как бы не хотелось об этом говорить, даже лютеране, вроде протестанты, и они не приняли их. Потому что сказали, что-то у них здесь не то. Они слишком разошлись. Со времен реформации прошло примерно уже 200 лет, потому что реформация в 16 веке была, а тут что-то происходит непонятное. Люди пытаются умом проанализировать работу Божию, но такое никогда не получится. Ты не сможешь человеческим умом объять работу Бога. Поэтому они видят, что-то здесь не сходится. И на них было организовано гонение. В результате их выгнали с этого, их графства, с графа Цинцендорфа, они вынуждены были переселяться. И какая-то часть людей переселилась. И они, например, часть из них оказалась в Чехии. И они сделали перевод Библии на чешский язык. Там. Они начали проповедовать и разработали чешский литературный язык, эти моравские братья. А другая часть этих моравских братьев, они рассыпались по всему миру от этих гонений. Другая часть моравских братьев, она нашла пристанище в Лондоне. И они в Лондоне основали служение, потому что Британия в то время, она уже была, следующий слайд. Вот. Но это, кстати, гимназия Цинцендорфа в современное время. Но библейская семинария, где люди проходят обучение. Это, по-моему, последний или еще есть там. А, это памятная медаль, которую выпустили вот Николай Людвиг фон Цинцендорф. Вот. И она вот 1722-1922, вот, в честь 200-летия этого пробуждения. Не знаю, может быть, уже 300-летие есть, не видел. Вот, но в любом случае они приехали в Лондон, исполненные Духа Святого, исполненные этого огня. И везде люди их не принимали, потому что человек, который наполнен Духом Святым, многие религиозные люди, которые вот спят литургическим сном, они его не понимают. Знаете, что они гонят? А он на самом деле не гонит. Он исполнен Духа Святого. Он готов для Бога перевернуть весь мир. А эти люди просто его не понимают. И вот однажды в Лондоне эти моравские братья собирались. И однажды на корабле, когда они плыли с миссией в Соединенные Штаты, они проповедовали Евангелие, с ними встретился хорошо вам известный человек Джон Уэсли, основатель методистской церкви, но об этом в следующий раз. Аминь. Хорошо, драгоценные братья и сестры, это вот история пробуждения, это то, как начало происходить. Я думаю, что вы понимаете, что само пробуждение – это не просто какая-то болтовня человеческая, когда люди непонятно о чем-то думают, о чем-то мечтают, о непонятных вещах. На самом деле пробуждение – это когда сам Бог приходит. Аминь. Он все меняет. Поэтому давайте, драгоценные, но для этого предстоит посвящение наше. До этого времени мы, наше дело просто молиться, не дежурной молитвой, а по-настоящему молиться, чтобы Господь приди, Господь посети народ свой. Пусть на самом деле это будет в наших домашних группах, в наших семьях, чтобы мы на самом деле готовы были открывать новые домашние группы, чтобы людей приглашать на домашние группы, чтобы с людьми делиться об Иисусе Христе. Но, к сожалению, сейчас пока литургический сон, и даже в протестантских церквях, в 90-х годах это было сильно, когда это все Евангелие проповедовалось, а сейчас это все утихло, почти никто не проповедует Евангелие, редко, такого огня нету, потому что пришел снова после пробуждения 90-х этот литургический сон. Мы нацелены на красоту служения, но не нацелены на Божье присутствие на служении. И это тоже проблема. Это религия, которая усыпляет движение Духа Святого в наших церквях. Аминь. Аминь. Примите.